говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. У микрофона Сергей Комаров. И сегодня у нас в гостях давний друг нашего портала, архимандрит Савва Мажука, публицист, писатель, телерадиоведущий. Отец Савва, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодняшняя наша тема – как читать творения древних святых отцов. Отец Савва, вот есть определенный набор книг, которые для православного сознания – являются классическими, например, Авва Дорофей, Лествица, Древний Патерик, слова подвижнические Исаака Сирина и так далее. Действительно, эти книги нам дают некую основу духовной жизни, основу для борьбы со страстями, там вечные для аскетики смыслы. Но есть некоторая проблема в контексте. Дело в том, что эти смыслы были рождены в определенном контексте, а именно это древний монастырь. И вот эти вечные смыслы все время цепляются за этот контекст. И иногда очень трудно их вытащить в чистом виде, оставив в книге ее прошлое. Это контекст. Вот трудно это разделить, бывает. И, конечно же, здесь вот какой-то замкнутый круг получается. С одной стороны, для того, чтобы в чистом виде эти смыслы достать, нужно уже быть в теме и понимать, как это работает. А с другой стороны, мы же как раз и читаем эти книги для того, чтобы приобрести эту мудрость, чтобы быть в теме. И часто действительно человек, начитавшись такой литературы, проецирует ее на свою жизнь как-то неправильно. И происходят разного рода духовные трагедии. Вот как же все-таки правильно эти смыслы доставать? Вот сегодня я с вами хотел бы поговорить. Вот какие ваши комментарии пока общие по этой теме?
Прежде всего, надо помнить, что мы живем в единой Святой Соборной Апостольской Церкви. И великий дар и великая ответственность стоит в том, что мы переживаем то, как тождество веры и опыта духовной жизни, опыта жизни в Боге, опыта Евхаристии, тождественного тому опыту, который был у святых отцов, которые жили в древности. Это нас роднит. У нас единство опыта. И именно это дает нам возможность читать с пользой святых отцов, даже не зная всех тонкостей контекста, даже не совсем понимая, что преподобный Иоанн Лествичник жил в раннем Средневековье, совершенно в другой стране, ни слова не знал по-русски, и вырос в определенном классе, принадлежал определенному сословию, это был рабовладельческий строй, там ходили другие деньги, там были другие взаимоотношения, другие, скажем так, формы политеса и много-много других вещей. И кроме того, монахи раннего Средневековья – это люди, которые часто шли вперед, они пробирались сквозь буран, они торили дорогу, это были первопроходцы, пионеры фактически, это таково значение этого слова. Именно поэтому они слишком далеко иногда заходили. Туда, куда нам не надо заходить. Вот во «Властелине колец» есть у Толкина такой образ красивый, когда братство кольца, представители разных народов забредают на высокую гору Казад-Дум, и там начинается страшный снежный буран. И в этом отряде четыре хоббита, то есть маленького роста, такие существа, они ничего не могут сделать, потому что засыпало почти на 2 метра. И вот два рослых человека, два героя этой книги сказочной, врезаются в этот сугроб, в этот страшную стену снега, и писатель говорит, они как пловцы, как таран пробивали дорогу, торили этот путь. И вот святые отцы, которые в своей жизни осуществляли Евангелие, основатели монашества, как преподобный Антоний Великий и те, кто пришли за ним, особенно это первое поколение монахов, это были гиганты духа, это были такие богатыри, и они имели, кстати, особый дар Святаго Духа, это нужно тоже учитывать, и мы это понимаем, особое служение, которое уже в истории церкви, скорее всего, никогда не повторится, потому что оно было дано им для решения определенной задачи. Они пробивали толщу наносов греховных на человеческой природе, они шли вперед туда, куда еще никто никогда не заходил. Именно поэтому они иногда даже брали на себя подвиги выше человеческих. Например, постились по 40 дней, как, например, некоторые столпники. Как печерские старцы, которые уходили глубоко в пещеру или закапывали себя по пояс в землю, или другие предпринимали подвиги, даже как те же самые столпники. Это чрезвычайные меры. И Авву Пимена Великого однажды спросили, как поститься, молодые монахи спросили его. И он ответил им, лучше всего кушать раз в день. И братья были обескуражены, потому что они ждали, что старец призовет их к подвигу. У молодых людей бывает такой порыв, что хочется совершить что-то такое необыкновенное, потому что ты чувствуешь какой-то избыток сил, порыв, энтузиазм. А тут старец их так разочаровывает, такими словами, обламывает, как подростки говорят. И они его спрашивают, Ава, мы ведь точно знаем, что ты в юности постился, бывало по несколько дней, бывало и по неделе. И он им ответил, что я испытал разные пути. И в конце концов пришел к тому, что лучше всего кушать раз в день. Вот был его ответ. То есть это были люди, которые шли вперед. Они пробовали разные пути и говорили, что вот это хорошо, это плохо. Это одному подходит, другому нет. Вот как, например, в житии одного из старцев школы Пахомия Великого, по-моему, это был Федор Священный, была такая история, когда старец видит, что перед ним послушник-делатель. Это мне недавно рассказали такую историю наши патрологи. Делатель, у него все получается. Он ему дает очень сложные задания. Он его испытывает унижением, оскорблением, такими вещами, которые у постороннего человека вызывают просто оторопь. Это мы читаем и у Авы Дорофея, и в Лествице, и у других подвижников о таких странных аскетических опытах, да. Аскетических экспериментах, как мы бы сказали. Но это были делатели. И этот молодой монах, увидев, что старец так его воспитывает, и поняв это правильно, начал подобные же эксперименты ставить над своим младшим братом. И вот старец, когда узнал, что такая неразбериха началась, и он изводит просто своего младшего брата, который был совсем мальчиком, он ему категорически запретил, что ты делаешь, как тебе не жалко, этого ребенка, ведь ты над ним издеваешься. Хотя это же слово можно было сказать старцу, но нет. Есть разные состояния, разные пути, но самое главное, что мы должны понимать, это тождество веры. И даже если вы не прочитали всех подробностей жития Иоанна Лествичника, вы все равно открываете эту книгу, и на вас дышит такая благодать Духа Святаго. Вы понимаете, что это такая святость. такая подлинная святость, что какие-то реплики, слова вы сразу точно понимаете, потому что это о вас, это о вечных вещах, это о борьбе с грехом, о самопознании, о тех коварствах и сетях, которые враг расставляет. Так что я бы здесь не переоценивал значение погружения в в научную литературу, потому что, да, это важно. И патрологи, и богословы, они выполняют это служение в церкви, проясняя для нас те или иные контексты, например, проясняя некоторые наставления, которые для нас непонятны в силу того, что старец адресовал их, используя какую-то бытовую зарисовку, давно уже непонятную даже его комментаторам, не то что не говоря уже о нас. Но самую суть, сердцевину, мы все равно схватываем. Это тут не надо бояться и излишне впадать в панику, в истерику, заламывать руки. Все это понятно. Просто святых отцов, абсолютно любому человеку, даже таких сложных отцов, даже без погружения в специальную литературу, я уверен, можно читать по чуть-чуть. Не читать, а почитывать. Вот, угу. Это такой путь совершенно безопасный, как вы можете просто снять с полки книгу и листать, как это бывает у некоторых библиофилов, как у меня, например, тоже всякие ли книгами завалено. Я люблю так проводить досуг. Просто нырнуть просто в свои книжные сокровища, и вдруг появляется книга, которую я давно очень читал, где-то оставил пометки на полях и что-то подчеркивал. Даже если не подчеркивал, листаешь книгу, и вдруг ты находишь фразу, которая тебе вот сейчас нужна. Так бывает. Бывает, что Господь через книгу такие знаки нам подает, и для этого не обязательно даже прочитывать книгу целиком. Как, собственно, и было установлено в некоторых монастырях, когда делали сборники, выписки из книг, какие-то собрания, даже Добротолюбие, по большому счету, mm-hmm. такой большой сборник поучений. Даже у некоторых старцев, вот какой она Крестьянки, насколько я помню, выходила книга, его выписок из святых отцов.
Размышления о бессмертной душе.
Да, это да. Само по себе тоже, угу. тоже очень полезно. Хотя вы вроде бы не прочитали всю книгу, но самое главное, вы способны освоить даже без специальной подготовки. Так что без паники.
Угу. Хорошо, ну давайте перейдем непосредственно к содержанию. Допустим, три книги. Авва Дорофейдуш, «Полезные поучения», «Лествица» и уже упомянутый Исаак Сирин, «Слова подвижнические». Все эти три книги начинаются с одной и той же темы – «Отречение от мира». Причем эти святые отцы имеют в виду вполне конкретное, фактическое отречение от мира, выход из мира в пустынь, в монастырь. Да, конечно, мы понимаем, что речь идет о том, чтобы не прилепляться к миру, как Иоанн Богослов говорит, не любите мира, не того, что в мире, ибо все, что в мире, есть похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Это мир, как совокупность страстей. Но просто дальнейшее содержание, вот, допустим, той же лествицы, вот я ее открываю, допустим, содержание. Вот первое – отречение от мира. Потом. Все, что идет потом, оно следует из этого отречения, понимаете, из этого выхода из мира. О беспристрастии, то есть отложении попечения и печали о мире. Дальше. О странничестве, то есть уклонении от мира. Дальше. О блаженном и преснопамятном послушании, имеется в виду своему старцу. Опять же, монастырские реалии. Ну и так далее. Вот как здесь быть?
Ну, мы ведь понимаем, что книга писалась не для нас. Угу. И для меня, например, в какой-то момент таким подспорьем для чтения лестницы стало то, что я воспринял эту книгу, как она, собственно, и создавалась, как пособие, как учебник для учителей. Вы знаете, что угу. есть целый набор книг, когда вы изучаете язык или какую-то дисциплину. Есть учебник, есть рабочая тетрадь, есть даже книга для чтения, может быть. А есть еще пособие для учителя. Так вот, лествица – это пособие для учителя. И мы это ясно понимаем, когда читаем лествицу, понимаем, для кого она написана.
Для игумена.
Да, да, то есть это для руководителя книга написана, но она и для нас полезна, потому что мы что ли, подслушиваем, мы креемся у этого костра, которые разжигали не для нас, на самом деле, но огонь горит. И мы подходим и греемся у этого костра святоотеческого, потому что, по сути, по тому зерну предельному, последнему, из которого лестница вырастает, это касается и нас, потому что, да, старец говорит о реализации евангельского идеала применительно к жизни монашеской, но это идеал евангельский. Иоанн Лествичник, на самом деле, ничего нового не создает. Он раскрывает содержание Евангелия. Как оно осуществлено в жизни, как оно прожито в его жизни. Как оно прожито в жизни его старцев, его учителей, которые были рядом. И эта суть касается и нас с вами. Я вот недавно читал в монастыре Полуношницу, мы там по очереди читаем, после братского молебна, и меня так задели слова из псалма: «Отврати, отче мой, еже не видите суеты в пути твоим живими». Это тот самый псалом 17-го кафизма, который читают почти каждое утро монахи на полуношнице. В древности это и была утренняя молитва, на самом деле. И это призыв, это молитва, которая касается каждого человека, каждого христианина, в миру он живет или в монастыре. Можно в монастыре жить и находиться в суете, хотя ты внешне отрекся и ушел, но будешь все равно суетиться. И у нас есть много историй из Патерика, когда старцы обличают экономов или игуменов, которые суетятся очень много. Очень много суетятся и находят суету даже в монастыре, или ее создают, или привносят эту суету в монашескую жизнь. А можно даже оставаясь в миру, отвратить отче от суеты, не дергаться, не впадать в то, что, собственно, вы сейчас процитировали из послания апостола на Богослова. То есть «отврати очи мои». Речь идет о зрении. А в Евангелии от Иоанна и в его посланиях вообще такой подчеркнутый оптикоцентризм. Там очень много зрения. Да. Очень много метафор, связанных со зрением. И все, что в мире есть, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот это, и опять же, похоть очей, гордость житейская. «Отврати мои очи», вот от этого, от всего, «отврати очи». И мы читаем лестницу и находим для себя что-то нужное, то, что мы можем усвоить на самом деле. И ведь... Если хотите, существует, ну, для меня тоже такой образ, который мне в свое время помог. И образ, который рифмуется с известной метафорой преподобного Амвросия Оптинского, который говорил, что который Тор в свою очередь цитировал древних отцов, что нужно быть похожим на пчелу, которая садится на цветок, берет то, что ей нужно, но она не тащит за собой цветок. И вот лестница или Ава Дорофей – это цветок, который в разные возраста духовной жизни конкретного человека может давать что-то нужное. Вот я сейчас способен этот нектар взять в этом возрасте, в молодом, я его возьму, но я вернусь к этой книге снова, может быть, Великим постом, или, может быть, через несколько лет, и она заиграет совсем другими красками, потому что я поменялся, и потому что я способен что-то иначе освоить. Вот опять же, как говорят диетологи, мы должны есть не то, что мы способны проглотить, то, что мы способны усвоить. Вот что важно. Организм впитывает то, что он способен усвоить. И вот нужно себя таким образом поставить, чтобы быть способным усвоить то, что касается нас, то, что мне конкретно нужно. Те вещества, те элементы духовной жизни, которые я сейчас способен из лестницы услышать. Кто-то услышит из нее, например, новоначальный человек, просто вдохновение. И вдохновение и призыв к святости. Но если вы захотите весь этот цветок за собой тащить и себя поставите перед ним напрямую, то это вас может погубить. Я знаю много историй, и даже на личном опыте сам переживал депрессивные воздействия лестницы. Да, когда ты неправильно к ней подошел. Это не касается не только лестницы, это могут быть вообще любые святые книги, которые сами по себе святы и без всяких оговорок святы. У нас есть священники, к сожалению, которые, или теологи, которые говорят совершенно отвратительные вещи относительно святых отцов, особенно монашеской литературы, и говорят, что это все уже отжило свое, это нас не касается, это касается мирян. Они обедняют свою жизнь. И, кроме того, еще и кощунствуют, на самом деле. Но мы не должны так расточительно относиться к святым отцам. И вот это самое простое, самое очевидное, что, то, что лежит на поверхности. Мы должны понимать, кто я такой, в каком веке я живу, сколько мне лет, что Господь от меня хочет. Вовсе не хочет Господь, чтобы я выполнил все, что написано в лествице. Да, собственно, я обетов таких не давал.
Да и не сможешь.
Да и не получится, но дело еще и в том, что наши предки этого не собирались никогда делать. Уже исходя из того, что они, большинство из них были неграмотны, и есть люди, которые просто не способны читать такие сложные тексты. Например, лестницу читало очень немного людей из христиан, из православных христиан. И даже из монашества еще не все читали, потому что даже некоторым монахам эта книга тяжела. Не всем она идет. Угу. Не все. Есть люди, которым это сложно, которым нужно идти другим путем. Но самый простой путь, я сейчас как-то в этом еще больше убеждаюсь, вспоминая даже свою христиан, такую церковную юность. И самое правильное, идти к святоотеческим текстам через жития святых. Вот это, может быть, банально прозвучит, но это самый верный путь. Мы, конечно, люди современные, современный христианин, человек избалованный, даже в чем-то развращенный изобилием доступных книг, лекций, каналов и других средств, в том числе и трансляций прямых из храма Христа Спасителя. И есть даже мнение среди воцерковленных людей, что жития святых — это в прошлый век, мы должны уже там более серьезную литературу читать, но это сказки, там какие-то чудеса, откровения, огонь в чашу сходит, ну давайте не будем. Или, как недавно я беседовал с одним священником, который сказал, ну я не верю в эту легенду относительно Пересвета и Ослябя. Вот, я не нуждаюсь, что ли, в этой легенде. То есть это так странно было для меня. Но, тем не менее, даже если вы понимаете, и мы ясно это понимаем, что жития святых написаны особым языком. Языком мифа с большой буквы. То есть тем языком образов, который единственно подлинный для того, чтобы описывать вещи небесные, сокровенные, священные, сакральные. Этим же языком написано и Священное Писание. И это языко, и причем этот язык самый правдивый для того, чтобы описать жизнь святого, между прочим. И мы это прекрасно понимаем. Даже дети в воскресной школе отчетливо понимают, что, читая жития святых, они читают не сказку. Это не сказка, это очень правдивый рассказ о духовной эволюции святого человека, человека святой жизни. Поэтому ставится, что ли, правильная тональность через чтение житий святых, правильный подход к чтению святоотеческих текстов. И, например, в мою христианскую юность была очень популярна книга «Училище благочестия». Это не только выдержки из святых отцов, но там были еще и какие-то отрывки из святоотеческих наставлений. Вот такие сборники введения очень полезны. Очень полезны. И сейчас на волне вот появления разных популярных книжечек, мне кажется, следует тоже найти верный путь к тому, чтобы сохранить эту удивительную тональность благоговения, которая была в литературе предшествующих поколений наших церковных. А она сохранялась именно в житиях святых. Вот я человек, который вырос на житиях святых. Дмитрия Ростовского, житиях оптинских старцев, была такая серия. И всех прочих замечательных книг, которые были написаны, изданы особенно в начале 90-х годов. И мой любимый автор митрополит Вениамин Фетченков, и его книга «Божьи люди», и Серафим Саровский, и многие другие вещи, в том числе даже и проповеди о 20-х праздниках. Хотя это почти наш современник, казалось бы, он автор 20 века, но он сохранял тональность благоговения. Единственный возможный, что ли, ресурс и звучание, в котором сохраняется правда о святых людях и правильный подход к ним. К ним нельзя подойти просто так, как к чтению, например, научной литературы или методической литературы. Ты должен молиться. Даже эта фраза звучит, наверное, банально, но ты должен благоговеть перед этим текстом. Это очень важно. И не случайно, вот как святитель Игнатий Берчинов говорил, что мы должны Евангелие держать рядом с иконами, но и книги святых отцов в келье любого христианина, они имеют воздействие на зрение как икона, потому что это большая святыня. И помните, у Игнатия Берчинова есть такая фраза, очень, очень точно схваченная, о том, что даже взгляд на книги, которые ты не прочитал, пусть лестница тяжела. Я к лестнице долго шел. Я несколько раз начинал ее читать, бросал, расстраивался, потом опять начинал читать. И это было непростое движение вперед, но для меня было очень важно, что она вот стоит у меня на полке, я периодически поднимаю глаза, и она меня вдохновляет. Даже просто взгляд на эту книгу уже само по себе это большое дело.
А вот последняя глава о том, каким должен быть истинный пастырь, вас не пугает? Там же какая-то невероятная высота просто. Где же такие священники
есть? Да, но там же и говорится о том, что пастырь должен сделать себя ненужным. Вот этот вот последний пункт очень важный, где духовник должен сам себе напоминать пределы своего делания, своего служения. Но ведь нам задается перспектива, это очень важно. Кстати, вот Алексей Степанович Хомяков, как-то сравнивая, у него была какая-то работа о первых халифах. Такая неожиданная работа о мусульманах, казалось бы, где Хомяков, где мусульмане. Но там есть замечательная мысль о том, что среди первых халифов были люди, которые переросли ислам. То есть они были настолько праведны, что переросли эту религию. Так вот, христианство невозможно перерасти. И святоотеческая литература, которая нас может даже подавлять той высотой, которую она призывает, на самом деле разворачивает нам бесконечный горизонт свободы, творчества, развития. Это не подавляющий какой-то призыв, не скала, вершина которой не видно, а горизонт, в который ты можешь раскрыться. Вот поэтому, конечно же, человека, который с благоговением подходит к этому тексту, не пугает как раз та высота, а вдохновляет. Наставляет его куда дальше идти и понимает, что ты здесь не можешь выполнить все до конца. Например, сказать, что я уже перерос лестницу, я уже выполнил все до конца, собрал, как Хемуль в мультфильме, собрал все пуговицы, теперь мне очень стало скучно. Я могу уже перейти на следующую ступеньку. Что у нас, какая высшая религия? Я иногда смотрю интервью тех людей, которые ушли из православной церкви, в том числе и священников. С болью смотрю и с грустью, но больше всего меня поражает реплики, которые сказаны с претензией о том, что я уже перерос, знаете, я смотрю на это свысока, это совершенно не нужно, это совершенно посторонние вещи, как сказал недавно один наш московский теолог, что образованному человеку, православному современному горожанину, священник не нужен. Мы, в общем-то, без этой архаики можем обходиться. Мы читаем выдающиеся богословы в современности, и все уже переоценили, сдали в архив и от этого всего лишнего отказались. Это такая разновидность современной прелести, хотя на самом деле она не современная, это все сценарии, которые были давно уже обыграны, и наши умные, премудрые и разумные теологи на эту дурилку картонную ведутся, как подростки.
Угу. Давайте разберем вот какой-то конкретный момент. Вот, допустим, тема послушания. В основном древние святые отцы, будучи монахами, говорят о послушании своему старцу. Конечно же, они пишут и для мирян нечто. Допустим, Авва Дорофей вот в слове о послушании в душеполезных поучениях, он говорит о том, что если даже у человека нет духовника, вот у кого можно спросить, но он желает исполнить волю Божью, то Бог обязательно сделает так, что человек ее узнает. Может быть, человек ее узнает даже из уст маленького мальчика, пишет так Авва Дорофей. А с другой стороны, он говорит, не верь своему сердцу. У него тоже целая глава этому посвящена. И тут, с одной стороны, получается, что где-то наступает момент, где человек должен искать волю Божью и что-то все-таки, исходя из обстоятельств или слов другого человека, самому решать. А с другой стороны, Авва Дорофей говорит, своему сердцу не верь. Вот как здесь быть?
Ну, а если сердце хочет, например, искать Господа, то ему тоже не верить? Да. На нас же приводит в храм как раз зов сердца.
Угу. То есть не надо тут прямо так буквально.
Конечно, да, конечно. Додумывать. Мы читаем текст, написанный живым человеком. Мы тоже живые люди. И мы ведь не по инструкции живем. И если мы разберемся о том, как мы вообще совершаем те или иные поступки, шаги предпринимаем, как принимаем мы решения, там очень мало рационального. Это скорее вот опять зов сердца или интуиция. Особенно женщины в этом смысле более одарены, чем мужчины. Они сердцем чувствуют, где правда. Хотя ты можешь обложить или разложить разные логические аргументы, предъявить ей. Но если речь идет о послушании, то мы должны понимать, что там есть специфический монашеский контекст. Угу. Вот это вот нужно хорошенько понимать, потому что у нас иногда, особенно молодые священники, любят играть в старцев и находят себе обязательно послушников, послушниц, дают им какие-то послушания. Иногда это приводит к трагическим эпизодам, гораздо чаще комическим, потому что приходит муж, и всем становится ясно, кто здесь главный в этом доме. Да, но, тем не менее, почему я говорю, что это специфический монашеский момент? Потому что послушание входит в число монашеских обетов. Почему оно туда входит? Потому что монастырь – это семья и школа. Первые монастыри, особенно египетские монастыри, например, Авы Пахомия, они были такие многочисленные, что иногда число иноков доходило до 5000 человек. Это были молодые, здоровые мужчины, чаще всего из сельской местности, в большинстве своем не умеющие читать. Чтобы организовать нормальную жизнь, даже логистику внутри такого сообщества, мужского сообщества, нужны очень строгие правила. Нужна выстроенная иерархия, безусловное послушание. Но это необходимо не только для того, чтобы организовать жизнь, а иерархия нам вообще необходима для того, чтобы уменьшить количество боли. Есть замечательная книга Карен Прайер «Не рычите на собаку». Небольшой текст, но полезно читать иногда родителям или руководителям. Там такая есть апология иерархичного устройства общества. Карен Прайер, она говорит, что даже табун лошадей устроен иерархично именно потому, чтобы уменьшить количество конфликтов и боли. Это что ли, необходимый инструмент для самосохранения. Для того, чтобы вид сохранился. Ну, это, конечно, биологическое толкование, но, тем не менее, в монастырях послушание прежде всего необходимо было, особенно в первые периоды существования монастырей, когда только формировались уставы, только-только монахи рефлексировали над опытом, который пережило первое поколение подвижников. И они приходили к тому, что, да, община должна быть устроена иерархически, необходимо подчиняться старшему. Но в монастыре подчинение еще необходимо для того, чтобы обеспечить трансляцию традиции. То есть монастырь – это школа. Я должен передать опыт своему послушнику, своему ученику, потому что, как апостол Павел говорит, есть люди, которые незаконно подвязаются. И мы вот в Тропаре святителя Николая поем «Правила веры». Угу. Вот есть правила веры, есть определенный критерий правильности духовной жизни, и его нужно передать. И святые отцы даже в очень сложных условиях жизни монастырей и в древности они очень сложно жили. Вы знаете, что у нас и в календаре есть память отцов, которые были убиты.
Да, Раивских.
Там, да, 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 да. И там да, и дымом умучены и так далее. Там были страшные эпизоды, когда полностью выжигалась земля. То есть из этих многочисленных монастырей от них уцелели только обломки сейчас, небольшие. Но традиция шла дальше, вот она перешла потом и в Грецию, на Афон, и к нам дошла через Афон, через печерских старцев. То есть традиция не умирала. Слава тебе, Господи. У нас старцы всегда были и есть, и будут, несмотря на то, что современные скептики говорят о том, что, ну, знаете, это все мифы, ничего такого нету. Есть они, старцы, да. Но в свое время Господь нам открывает глаза на этих людей. Но послушание — это прежде всего принятие традиции, способность ее передать и способность ее восприять. И это универсальный принцип, который был опробирован еще в дохристианской древности. Я люблю приводить в пример пифагорейскую общину философскую, которая существовала за 500 лет до Рождества Христова, но она была устроена абсолютно по всем критериям монашеской общины. И главным правилом для послушника, я условно называю, то есть человек, который пришел в этот философский монастырь к Пифагору, был обет молчания на 5 лет. То есть послушник должен был молчать и слушать. Молчать и слушать. Вот его главное дело. Для неофитов, особенно в 90-е годы, я хорошо помню, было много таких трагедий, и у меня просто перед глазами, когда человек влетал в церковь, вот влетал, жадно хватал все, что можно было схватить, но не потрудился выслушать до конца, не потрудился расслышать, и сразу бросался учительствовать, и, к сожалению, многие тогда были рукоположены, между прочим. Даже с каноническим нарушением мы знаем такие эпизоды, такие истории, когда человек новоначальный фактически облекался властью, не получив традицию, не приобщившись к этой традиции. И вот вам результат непослушания. Вот оно, непослушание. Поэтому в памяти монашествующих сохранялись истории совершенно чудовищные, например, жуткие. Для современного читателя невозможно читать там повеление старца бросить ребенка в печь горящую или в реку бросить, или какие-то другие вещи удивительные и страшные, там, которые на грани изуверства, на самом деле. Но опять же, это чудесные эпизоды, такие сакральные, таинственные. Иногда даже трагические, как вот в Лествице, есть такие истории. Но принятые самим подвижником, самим послушником с предельным доверием Господу. Вот, у нас есть всегда, конечно, соблазн, знаете, поиграть в послушание. Эта игра никогда нас не покинет. Всегда рядом с употреблением существует зло употребления. Но оно существует не только потому, что есть люди, не приобщившиеся к традиции и оставшие, сами себя провозгласившие старцами, но это очень востребовано среди людей, которые хотят на кого-то переложить ответственность за свой выбор. То есть всегда у старца-шарлатана найдутся последователи, потому найдутся люди, которым хочется на кого-то переложить решение своих проблем, своей жизни, даже способность думать, разбираться, потому что многих, не многих, но некоторых людей эта способность тяготит, увы.
Угу. Еще одна тема – покаяние. Вот покаяние в древних святоотеческих традициях, это творениях, чаще всего показывается как крайне аскетический подвиг. Не есть, не пить – такая крайняя аскеза. В 5 главе Лествицы есть страшная история о некой темнице, куда собираются монахи, уже пожившие какое-то время в монастыре, но впавшие в какой-то серьезный грех. Конечно, читая это сегодня, не можешь не ужасаться. Что за житие такое? Это же с точки зрения современного человека какое-то крайнее уныние, крайняя депрессия и какая-то совершенно невозможная жизнь. вот опять же, как, какие чистые полезные смыслы вытащить из этого?
Люди грешили крепко тогда, ну и каялись. И у нас на Руси почему так и популярна была песня о 12 разбойниках? Потому что покаявшийся разбойник – это вот наш человек, понимаете? Mm-hmm. Есть одна замечательная книга Воронского, это был бывший семинарист Тамбовской семинарии, участник знаменитого бунта семинаристов, когда чуть не избили владыку, тогда на архимандрит был Федора Поздеевского. Вот он, Воронский, в этом участвовал, и это один из любимых литературных критиков, литераторов вообще Ленина был, кстати. Ну, конечно, он был расстрелян в 1937 году. Но книга его крайне интересна, «Бурса», о жизни в семинарии, в духовном училище Тамбовского того времени. Очень грустно ее читать, но начинается она с потрясающего совершенно воспоминания детства и чтения житий святых о дедушке священник, который был горький пьяница, но при этом он настолько вдохновлял мальчика и такое что-то светлое, святое ему раскрыл через эти песни, в том числе вот песню о 12 разбойниках. То есть вот этот мотив не просто такой удали, размаха, буйства глаз и половодье чувств, но и покаяние. Глубокого покаяния. И из святых отцов мы понимаем, что покаяние – это разновидность творчества. Вспомните даже эту историю о двух братьях, которые пали, а потом вернулись в монастырь, несли епитимию, но потом после нее вышли один в слезах, другой веселый. Это говорит о том, что каяться можно по-разному. Меня в свое время впечатлила история. Я египетских старцев очень любил. Вообще, моя любимая книга «Древний Патерик». Вот с 14 лет я эту книгу читаю, перечитываю, влюблен в нее. Но среди этих классических старцев есть Моисей Мурин, батюшка-негр. То есть он был самый настоящий негр, и при этом почитаемый старец, почитаемый святой, вот он из разбойников, но египетских разбойников. Причем такой разбойник такого русского помола, потому что он был настолько суров, настолько кровожаден, что сохранилась легенда даже в житии, когда он его разозлил один из египетских пастушков, он решил с ним посчитаться, переплыл Нил, что сделать очень сложно, завязав узел с одеждой себе на голову. Не нашел пастуха, он успел сбежать. Тот убил трех баранов, взвалил на себя, переплыл Нил с этими баранами, там их раздел и съел, и там продал одного барана и купил вина, это все выпил, ему оказалось недостаточно. То есть, ну вот это вот наш человек, понимаете, наш. И вот Пушкин наш любимый негр, и Моисей Мурин это вот наш негр. Но он потом приходит в монастырь. И он кается, и его мучают, как когда-то Марию Египетскую мучили эти блудные песни, воспоминания, страсти. Это был крепкий мужчина. Даже вспомните, вот Силуанафонский, да, да. Как вот сразу мы вспоминаем, какого крепкого здоровья были люди. И покаяние у них было такое крепкое. Но меня поразило в его житии, когда я читал раньше, почему-то вот этот момент никогда меня не касался. Вот совсем недавно я перечитывал, и меня поразило, что он получил исцеление от этих всех страстей своих только после того, как случайно совершенно, бессонными ночами бродя, ужасаясь своим собственным мыслям, от нечего делать, он стал помогать немощным старцам, то есть носить им воду, колоть дрова. И вот именно за этим занятием его застало бесовское искушение, когда он пустил, как помните, ведро, чтобы набрать воды, и кто-то ударил его по голове. Вот в житии говорит, что это были демоны, которые уже не знали, что с ним делать. И он упал замертво, и так старцы узнали, кто же на самом деле им помогает. То есть он нашел путь через благотворительность, как мы бы сейчас сказали, через сострадание, через труд фактически санитара. Да, потому что эти несчастные старчики были не способны уже даже из кельи выходить. Он как медбрат, как санитар за ними ухаживал. И это дало ему исцеление от тех страстей, которые его просто разрывали на части. Вот, то есть в покаянии нужно найти свой путь, свою тональность, свой узор, свой почерк. И мы поэтому пробуем разные пути. Но когда мы говорим, например, о средневековых отцах, то нужно помнить, что Это были люди, не на балконе выросшие, очень суровые, очень крепкие, которые могли скушать, как Силуан Афонский, котелок яиц. Да.
100 яиц, по-моему.
Да, что-то да. И, это, и после этого пойти спокойно там на танцы. Да. Это все совершенно у них все усваивалось, вы понимаете? Это были совсем другие люди, совсем другие продукты, как у нас бабушки любят говорить, покупая белорусское, потому что белорусские молочные продукты самые лучшие на свете. За это мне заплатило белорусское правительство, чтобы я на радио Радонеж об этом сказал.
Некоторые, особенно молодые люди, прочитав эти все древние книги, пленяются образом древнего монастыря. И действительно, этот образ очень красивый. И люди уходят в монастыри, но очень часто разочаровываются, потому что не находят там того, о чем написано в этих древних книгах. И вот вопрос к вам, как к монаху. Насколько монастыри сегодня изменились по сравнению с этими древними образами? Ведь действительно, человек приходит, он может не найти в монастыре старца. Видит, монахи в отпуск могут уехать. Да, у кого-то монаха, может быть, недвижимость, там, допустим, он на дачу ездит. И человек соблазняется. Так все-таки вот... Да, вот насколько то, что сейчас соответствует тому, что
монахи, было? Как и священники, это штучный товар. Вот я всегда исхожу только из этого, и нужно нашим руководителям тоже это прекрасно понимать. Мне кажется, иногда некоторые из наших высоких ораторов не всегда понимают, когда они начинают говорить на конференциях, знаете, когда съезжаются митрополиты, там богословы выдающиеся. И озвучиваются какие-то проекты. Каждый священник и каждый монах – это штучная вещь. Она не на конвейере сделана. Человек в монастырь идет в поисках живого. И он находит живого священника, живого монаха, духовника своего. И это уже правильно и хорошо. Вот если он живого нашел, это, что я имею в виду? Даже несмотря на то, что мы с вами люди немощные очень, я скажу честно, что монах я, наверное, только по названию. Но все равно на каждом священнике, каждом монахе все равно есть знак Божий. Все равно, как говорила мне одна старая монахиня покойная, схимница, говорила, я овечка меченая. Овечка меченая. То есть мы из стада Богоматери, мы из стада Христова. То есть есть особое помазание на каждом священнике, на каждом монахе. И вот если человек все-таки скромно несет свое послушание, свое служение, и намного не замахивается, но искренне и в простоте любит Господа, то рядом с ним обязательно появляются люди. Появляется община, начинается какое-то цветение. Вот у нас есть священник, не монах, отец Иоанн Миронов. Он древний старичок. Монашеский обет он не принимал. Он служил себе и служил скромно. Никогда чудес не творил. Никаких таких ярких проповедей в 50 томах он не издавал. Но рядом с ним... Всегда появлялись люди, молодые люди, вот, например, два брата Кирилл и Мефодий, которые сейчас стали епископами Зиньковские.
Да, их духовный отец.
Мальчиками пришли к нему, и они распознали живого. И он их вдохновил, и он их ввел. А рядом с ними другие ребята, семинаристы из Питерской семинарии, я знаю этих людей. Это удивительные люди просто. Кто-то из них принял монашество, кто-то... стал священником и усыновил детей. Они создали эту удивительную деревню детскую, там, где подвязался старец Серафим Вырицкий. И там, конечно, серьезные гонения на них. Без этого у нас это уже классика. Даже Серафима Дивеевскую летопись почитайте, это уже классика. Но рядом с живым сразу появляется что-то живое, происходит какое-то цветение, приходят люди на это живое. Вот сегодня память, хотел сказать, святого, отца Дмитрия Смирнова.
Прям хочется сказать, да.
Да, и, да. Но он так и есть, я, например, в этом уверен, у меня неколебимое отношение к этому. И смотри, сколько он создал, сколько людей рядом с ним отогрелись, эти детские дома, и приходы, и школы, и просто своим словом, сколько он сказал. А слово какое было, что оно приправлено цитатами из Хайдеггера, что ли? По-простому говорил. Иногда настолько резко, как может батька врезать, сказать. Но все по существу. И сразу все понимали, и мозг вправилен, да. Хотя можно было бы там, знаете, деликатно где-то там скакать, выплясывать. Нет, раз, и все мозг поставлен на место, вправил отец Дмитрий. Поэтому живые священники у нас есть. У нас удивительные семинаристы. Я был в Тихоновском университете недавно, а до этого был в Сретенской семинарии, и, вы знаете, я побывал в раю. Потому что я вижу, что просто находиться в этом месте, в Лиховом переулке я был, там как раз мне показывали зал, где проходили соборы, где заседали новомученики наши святые, и их молитвы там, в этом месте, работают. И их молитвами это место живо. И меня поразило и в Сретенской семинарии, и в Тихоновском университете, какие светлые лица, какие ясные глазки. Понимаете, вот именно ясные глазки. Хотелось просто вот, не знаю, акафист благодарственный читать, это такого изобилия светлых людей, чистых, светлых. И они здесь учатся не просто там как каким-то наукам, они святых отцов читают в подлиннике, понимаете? И поэтому я всегда говорю, что нашу церковь ждет необратимый расцвет, потому что это поколение гораздо лучше нас, и я просто благословляю всегда, когда вспоминаю Тихоновский университет и студентов его, и думаю, какое великое счастье просто учиться в семинарии, быть семинаристом, какое великое счастье быть студентом Богословского университета. Я думаю, что человек, который поступает в такие учебные заведения, вымолен предками. Не случайно это. Это просто не случайно, и мне бы хотелось, чтобы ребята это очень ценили. Это большое дело. Большое дело. И я уверен, что эти оазисы, эти райские оазисы, они будут дальше расцветать, приумножаться, потому что эти ребята закончат учебу, пойдут куда-то дальше, может быть, в какие-то другие города. И эту традицию, эту школу принесут туда. Потому что это тоже вид служения. Это, понимаете, вдохновляюще было у меня путешествие в Тихоновский, в Сретенский. Это просто чудо. Я Бога благодарю.
Здорово, что вы так радостно и с надеждой смотрите в будущее. Ну, а то, что сегодня такой разлад в мире православных церквей, вот это вас не смущает, не вгоняет?
Ну, это же было много раз. Угу. Господи помилуй. Вот я переписываюсь с одним монахом из Киево-Печерской лавры, и, казалось бы, я должен там как-то его поддерживать. На самом деле он поддерживает, потому что говорит, ну, уже же закрывали лавру, и сколько десятилетий она стояла в мерзости запустения. Все равно монахи вернулись. И татары приходили, лавру сжигали, и всякое случалось. И по местной церкви ругались, и с Константинополем мы после Флорентийской унии не общались. И всякое в жизни бывало. Ничего страшного, и это переживем. Просто наша благополучная жизнь нескольких последних десятилетий, предшествующих этим кризисным явлениям, она набросила какой-то туман и заставила нас поверить в иллюзию, что все наладилось, уже, в общем-то, можно расслабиться и спокойно жить, потому что все поняли, у всех есть капучино, все ездят отдыхать в Теревинф, и все прекрасно. Давайте только водить хороводы, у нас нет врагов, и осталось только армию распустить, которая всем мешает. И вдруг тут Господь нас просто вразумил, как старцы говорят, возьми послушника за ногу и ударь об землю. И вот нас Господь периодически так и бьет, и чтобы мы не отрывались от реальности. Потому что реальность такова, что мы живем в падшем мире. В мире, в котором, к сожалению, как мы вначале говорили, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. И эти страсти могут одолевать даже иерархов церкви, которые вдруг какие-то великие строят проекты воссоединения с Папой Римским там, или еще какие-то жуткие амбиции их одолевают. Это такой тип, наверное, беснования, наверное, даже в каком-то смысле. Но это не в первый раз. Это уже было, и называли одного из александрийских патриархов фараоном, и гнали святых проповедников, святителей ссылали, и уродовали в буквальном смысле слова преподобного Максима Исповедника, и он оставался один, этот величайший богослов. Но все это проходило, и потом приходили в спокойные времена, а потом опять бедствие. Мы живем в больном мире, но под присмотром Божиим.
Здорово, что это говорит человек, который, ну, в принципе, не может не замечать проблемы, ибо болезни наших немощей, да, немощей церковных. Но в то же время у вас... Есть
Сергей, я так часто говорю о немощах церковных в разных эфирах, что хотя бы на радио Радонеж, в этом святом месте намоленном, хочется говорить вот просто о святых отцах, о том, что на самом деле милость Божия нас не то что не покидает, а она слишком настолько изобильна, что мы этого даже не заслужили.
Спасибо, дорогой отче, за этот разговор. Приезжайте к нам почаще. Друзья, читайте святых отцов. Не знаю, как вам, а мне после этого разговора прям захотелось прибежать домой и открыть Авву Дорофея, Лестницу или кого-то из древних подвижников. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.